В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми из января 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Бубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Михаилу Саакашвили добавили ложку меда. Как у стен Руставской тюрьмы готовятся ко второму туру выборов.
Есть много способов изменить ситуацию в стране, но самое лучшее – сделать все путем выборов. Сеять нигилизм сейчас под предлогом заботы обо мне в интересах врагов Грузии.
Шум на набережной. Продолжение скандала с избиением ветеранов на Сухумской набережной.
Это происходило в людном месте. После того, как они вышли из ресторана, где они отдыхали, он произвел 5 выстрелов. Через 10 минут он производит еще 6 выстрелов.
Жизнь под несущей стеной. Смертельные риски грузинского домостроения.
Символом Грузии 90-х стали пристройки. Низшее падение урбанизма и самое убогое, что только могло придумать человеческое сознание.
Все это, а также о чем договорился Гарибашвили с Пашиняном. День против смертной казни в Абхазии. Рубрики «Голоса» и «Блок Тангизавлотя» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает моя коллега Кэти Бочеришвили.
В Москву для переговоров сегодня прибыла заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. Чтобы ее визит в Россию стал возможным, Соединенные Штаты исключили из санкционных списков одного россиянина. О том, что Виктория Нуланд запрещен въезд в Россию, стало известно в 2019 году. Ее внесли в черный список, составленный в ответ на введение США санкций против российских чиновников. И с тех пор она не могла въезжать на территорию России. Официально представитель МИД России Мария Захарова в воскресенье в эфире телеканала «Россия-1» подтвердила, что Нуланд разрешили приехать в Москву в обмен на согласие Вашингтона отменить санкции против ряда российских чиновников.
Она действительно была в санкционных списках. Это предполагает то, что человек не может пересечь границу. Они включали российских представителей, международников в свои санкционные списки, поэтому в данном случае этот вопрос был решен на приоритетных началах.
Александр Шалленберг официально приведен к присяге как новый канцлер Австрии. После отставки его коллеги по австрийской народной партии Себастьяна Курца в связи с коррупционным скандалом. В кабинете Курца 52-летний Шалленберг был министром иностранных дел. После своего назначения он отметил, что будет тесно сотрудничать с Курцем, который остается лидером крупнейшей парламентской партии. Критики считают, что Курц останется теневым канцлером и будет оказывать большое влияние на политику нового кабинета. 35-летний Курц ушел в отставку на фоне коррупционного скандала. Прокуратура расследует платежи, которые осуществлялись за счет средств Министерства финансов за публикацию в ведущей австрийской газете данных опросов благосклонных правящей партии. Сам Курц заявляет, что не имел никакого отношения к этой схеме. Президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель провели в режиме видеоконференции разговор с целью активизации переговоров для окончания войны на Донбассе и подготовки саммита в нормандском формате, сообщил украинский президент. Украина, Франция и Германия выступают за достижение договоренности относительно согласованных последовательных шагов, которые смогут обеспечить установление мира, написал Зеленский на своей странице в Твиттер. Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, Зеленский поблагодарил ФРГ и Францию за неизменную позицию в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, а также за активное участие в переговорах в нормандском формате, выразив надежду на такое же активное участие в будущем.
Эхо Кавказа. Новости.
Британское правительство крайне серьезно относится к любым сообщениям о кибератаках и похищении интеллектуальной собственности. Так представитель премьер-министра Великобритании ответил на вопрос о том, соответствует ли действительности сообщение газеты Sun о том, что агенты российских спецслужб похитили формулу производства вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной компанией AstraZeneca. Представитель британского премьера подчеркнул, что не будет по существу комментировать материалы, связанные с работой спецслужб. Обвинений в адрес России он не выдвинул. Таблоид «Сан», а вслед за ним ряд других британских СМИ, накануне вечером сообщил, что, по его данным, спецслужбы информировали членов британского кабинета о том, что в прошлом году некий российский агент лично похитил данные о вакцине у компании AstraZeneca, в том числе и данные о ее производстве, которые, как утверждает газета, были использованы для создания российской вакцины «Спутник-5». В Российском фонде прямых инвестиций прокомментировали, что сообщение о краденных данных для изготовления «Спутник» – наглая ложь, основанная на анонимных источниках. В Стокгольме объявлены лауреаты премии по экономике памяти Альфреда Нобеля. Половину премии получит канадско-американский экономист Дэвид Карт за эмпирический вклад в экономику труда. Вторая половина премии разделена между американскими исследователями Джошуа Ангристом и Гвидо Имбенсом за методологический вклад в анализ причинно-следственных связей. Власти Филиппин в понедельник поздравили журналистку Марию Рессу, известную своей критикой президента Родриго Дутерте, с присуждением ей Нобелевской премии мира. О том, что Ресса вместе с главным редактором российской «Новой газеты» Дмитрием Муратовым стала лауреатом премии, было объявлено в четверг. Мария Ресса – основательница новостного сайта «Раплер», который получил мировую известность благодаря, в частности, своим разоблачениям фабрик троллей, работающих на Дутерте. Журналистка была приговорена к 6 годам лишения свободы. Сейчас она отпущена на свободу под залог, однако в случае, если суд оставит вердикт в силе, может вернуться в тюрьму. Против нее также выдвинуты другие обвинения.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Кэти Бочеришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональными новостями. В эфире радио «Эхо Кавказ», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Михаил Саакашвили продолжает голодовку в Руставской тюрьме и призывает своих сторонников проголосовать 30 октября во втором туре муниципальных выборов за его освобождение. Между тем, нацдвижение 14 октября готовится к митингу с требованием освобождения экс-президента Грузии. Затем, как готовится ко второму туру у стен тюрьмы, наблюдает Иракли Арагвелидзе.
Сегодня с утра экс-президент решительно опроверг слухи о резком ухудшении своего здоровья. Напомним, в знак протеста Саакашвили 11-й день продолжает голодовку в тюрьме, и по вчерашним заверениям лечащего врача Николоза Кипшидзе, состояние экс-президента вызвало у него серьезные опасения. Это сообщение взбудоражило сотни собравшихся у стен тюрьмы, после чего пенитенциарная служба Грузии выступила с ответным заявлением, где говорилось о нормальном состоянии здоровья бывшего президента. По всей видимости, разговоры о резком ухудшении здоровья нацдвижения сочли контрпродуктивными. Сегодняшние посетители, поначалу мать Гиулия Лосания с двумя сыновьями экс-президента, а затем гендиректор ТВ «Товари» и адвокат Ника Гварами, в унисон назвали состояние Михаила Саакашвили вполне удовлетворительным и даже бодрым. По словам Ники Гварами, Михаил Саакашвили возмущен вчерашним раскрытием личной врачебной информации и расценивает это нарушением личных прав. Далее адвокат зачитал очередное обращение Саакашвили к своим сторонникам.
Есть много способов изменить ситуацию в стране, но самое лучшее – сделать все путем выборов. Сеять нигилизм сейчас под предлогом заботы обо мне в интересах врагов Грузии. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы даже в условиях голодовки дожить до нашей победы. Рано оплакивать меня, необходимо продолжить борьбу во втором туре.
Правительство сделали вид, что не слышали сегодняшних заявлений Саакашвили и его сторонников. Премьер-министр Иракли Гарибашвили назвал происходящее вокруг экс-президента политическим балаганом.
Шоу, которое мы сейчас наблюдаем, служит одной цели – любыми средствами поднять температуру в обществе до второго тура, который они безнадежно проиграли. выигрывают. Для этого они выдумали, что он очень тяжело болен. Человек, съедающий в день 0,5 килограмма меда, не должен заявлять, что проводит голодовку в знак протеста. За состоянием его здоровья следят высоко квалифицированные врачи, которые не допустят никаких осложнений. В ответ на сдвижение обвинило правительство в манипуляции и лжи. По словам члена партии Эки Херхаулидзе, которая также посещала в камере Саакашвили, тема меда является вбросом от властей для дискредитации идеи голодания.
Анатомия этой истории такова. Когда врач пришел из отделения, ему посоветовали добавить сахар в чай. Ему рекомендовали добавлять 1 чайную ложку меда в день. После этого он купил 5 банок по 50 миллиграмм. Как только Миша услышал информацию о том, что это спекуляция и ее можно использовать, чтобы омрачить его голод, он попросил передать сторонникам, что израсходовал 1 баночку, а остальные передал администрации.
На этом фоне наше движение продолжает подготовку к масштабной акции протеста в центре Тбилиси, где главным требованием станет именно освобождение экс-президента. По мнению политолога Гии Хухашвили, прецедент освобождения граждан из мест лишения свободы митингами опасен для государства, а бесконечное педалирование темы экс-президента усиливает только 2 силы. Не думаю, что подобные вопросы должны решаться на акциях. Необходимо искать правовые механизмы решения той или иной проблемы, иначе мы получим тот же результат, против которого протестуем. Единственное правовое решение для освобождения Саакашвили – помилование со стороны президента Зурабишвили. Но в таком случае митинги должны быть адресованы президенту. Прецедент решения такой проблемы масштабными действиями сам по себе опасен. Если человек виноват и на митинг придут 500 000 человек, это что-то узаконивает? На самом деле мы говорим о том, что если множество людей придет и покинет юридическое пространство, чему это приведет? Мы это уже проходили. Это узаконивание беззакония. В целом, по словам эксперта, в канун второго тура, где у оппозиции есть неплохие шансы на успех, вместо темы полемики о предвыборных платформах, все сводится к вопросу здоровья и освобождения Михаила Саакашвили. Все это отодвигает реальные проблемы граждан Грузии на задний план, что вновь приводит страну к безальтернативному манипулируемому выбору, способствующего углублению поляризации в обществе, убежден политолог. На этом фоне в интернет-пространстве появляются новые платформы, где ведется сбор подписей за освобождение Михаила Саакашвили, где все пользователи и желающие уже могут выразить свою волю. Свою поддержку третьему президенту уже выразили многие знаменитости, спортсмены, политики и священнослужители высокого ранга. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Что существует НАТО, Североатлантический альянс.
Никто ведь не хочет признавать, что не берут в НАТО, потому что Путина побаивается.
Ощущение, что Россия заботится об Абхазии больше, чем о самой себе. Вот так получается, да?
Кризиса правления не будет. Будет лишь кризис демократического правления.
Народ, который готов продать все, что имеет, он обречен.
Они ухватились за эту власть и не хотят ее отдавать никоим образом.
Когда система убивает человека, это уже не чья-то семейная трагедия, это уже и трагедия всего общества.
Не круглый стол. По средам на радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. Челночная дипломатия премьер-министра Грузии Ираклия Грибашвили продолжается. На этот раз глава Кабмина посетил Армению, где провел переговоры с коллегой Николом Пашиняном. Правда, содержание беседы стороны не торопятся раскрывать. О непростой ситуации в регионе и коридорном вопросе Владимир Унанянц.
Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили на минувших выходных съездил в Ереван, где провел встречу со своим армянским коллегой Николом Пашиняном. Визит главы грузинского Кабмина прошел максимально закрыто. Стороны ограничились лишь краткими официальными сообщениями. Ни пресс-конференции, ни заявлений для прессы не последовало. Сам Гарибашвили оставил комментарий в Твиттере.
В рамках моего визита в Армению состоялся продуктивный разговор с премьер-министром Николом Пашиняном. Мы рассмотрели двустороннее сотрудничество, новую мирную инициативу в регионе Южного Кавказа и готовность Грузии к осуществлению активной медиации ради мира в регионе и больших возможностей.
При этом в официальном сообщении пресс-службы армянского премьера никакого упоминания о грузинской мирной инициативе, подразумевающей посредническую роль Тбилиси в урегулировании конфликта между Баку и Ереваном, не упоминается. Гарибашвили не раз заявлял, что после успешной дипломатической операции по обмену 15 армянских военнопленных на карты минных полей, он полон решимости закрепить за Тбилиси статус надежной переговорной площадки. После этого грузинский премьер успел встретиться с тем же Николом Пашиняном в Батуми и передать его предложение о диалоге турецкому лидеру Реджепу Таипу Эрдогану на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Затем Гарибашвили слетал в Баку, где довольно долго общался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Там стороны тоже ограничились расплывчатыми комментариями. Основным камнем преткновения, не позволяющим сдвинуть с места переговорный процесс спустя год после Второй Карабахской войны, изменивший расклад сил в регионе, остается вопрос пресловутого Зангезурского коридора. Именно его упомянул президент Турции, отвечая на предложение армянского премьера. В ответ официальный Ереван дал понять, что коридорная логика для него неприемлема. Неприемлемой эта логика, судя по всему, оказалась и для Тегерана, внезапно устроившего масштабные военные маневры у границ Азербайджана и Армении. А представители иранского генералитета даже пригрозили вводом войск в Сюникскую область Армении, если ее покинут армянские военные под давлением Баку и Анкары. По мнению армянского политолога Рубена Меграбяна, главный вопрос в том, что именно заинтересованные стороны понимают под термином «коридор». Если речь идет о разблокировании транспортных коммуникаций, то это одно. Но в Ереване опасаются, что речь может идти совсем о другом коридоре.
Но если под коридором понимается то, что понимал Адольф Гитлер, когда произносил словосочетание «Данцигский коридор», это совершенно другой коридор. И этот коридор привел ко Второй мировой войне. В данном случае разговоры о коридоре, причем которые ведут представители Азербайджана, они подразумевают, к сожалению, термин «коридор» именно в той трактовке, что над этим коридором суверенитет Армении должен быть ограничен.
По словам политолога, именно это и является причиной столь нервной реакции Ирана своими военными маневрами, наглядно показавшего, что Тегеран не намерен мириться со столь серьезным усилением Турции в регионе, вытекающей из этого своей фактической изоляции от южнокавказских маршрутов.
Этого не будет. Против этого и Армения, против этого уже, как известно, и Иран. И почему? Потому что это перекрывает перспективную транспортную магистраль из Персидского залива к побережью, к грузинскому побережью Черного моря, о чем уже договоренность существует между Арменией и Ираном. И, собственно говоря, я не слышал, чтобы Грузия тоже возражала.
При этом азербайджанский политолог Ризван Гусейнов считает крайне агрессивные сигналы, которые посылает Тегеран, следствием большой геополитической игры, в которой два других крупных региональных игрока, Россия и Турция, договариваются между собой, игнорируя Иран.
Ну, Иран прорвало после встречи Путина и Эрдогана, когда стало ясно, что как и после Карабахской войны, так и сейчас, Россия с Турцией договариваются, не учитывая Иран и его какие-то интересы в регионе. Наверное, это, скажем так, стало той точкой пика, после которой Иран решил додавливать ситуацию, но это было нереально. Мы знаем, какие определенные меры предпринял Азербайджан, в том числе закупки израильских соответствующих вооружений, ПВО, СЗО, которые немного остудили пыл иранских товарищей, а затем и визит главы МИД Ирана своему коллеге Лаврову, где ему мягко было сказано, что, ребят, проблема в вас, минимум вы не подписали конвенцию прикаспийских стран пяти, то есть четыре страны подписали, а вы пятая страна, и чем вы возмущаетесь? Вы подпишите ее, после этого будем говорить о том, имеют право не прикаспийские страны проводить военные учения на Каспии, то есть, наверное, имеет в виду Турция и другие, или нет. Вы сперва юридически оформите, а потом свое недовольство выражайте.
При этом Гусейнов уверен, что не получив поддержки от России, Ирану особо рассчитывать в этом противостоянии не на что. Поэтому политолог уверен, что эскалация постепенно сойдет на нет. Схожей позиции придерживается и армянский политолог Рубен Меграбян. По его мнению, на сегодняшний день ни одна из сторон не заинтересована в новой войне в регионе. А у Ирана и без этого хватает своих проблем. Но если вопрос коридора станет серьез, то прогнозировать реакцию Тегерана будет сложно.
Иран говорит о том, что передела границ на своих границах он тоже не потерпит. А этот коридор в таком, опять-таки говорю, данцигском понимании, это и есть передел границ.
При этом Меграбян приветствует дипломатическую активность Тбилиси, а то, что содержание разговоров грузинского премьера с армянским коллегой или президентами Азербайджана и Турции не афишируется, является частью дипломатической работы. Успех же миссии по возвращению военнопленных говорит о том, что у Грузии вполне может получиться быть медиатором, если ей не будут мешать. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжим тему. О чем могут и о чем не могут договориться Ираклий Грибашвили и Никол Пашинян? И о чем вообще идут переговоры в регионе после войны, обсудим в прямом эфире с армянским политологом Степаном Григоряном. Добрый вечер, Степан.
Здравствуйте.
Степан, визит Грибашвили в Ереван был неожиданный. Он не значился ни в каких повестках дня. И это нас наводит на подозрение, что что-то либо действительно происходит, переговоры вступили в какую-то кризисную полосу, либо действительно все участники этого большого-большого челночного процесса вышли на какую-то, если не финишную прямую, то ну, на какую-то более-менее, ну, на какую-то ясность. Да? А как, по-вашему, что могли действительно обсуждать и чем был вызван этот блиц-визит грузинского премьера в Ереван?
Ну, я думаю, конечно, Грузия с Арменией есть что обсудить. Вы знаете, это инициатива Грузии, чтобы Армения начала бы диалог с Турцией, с Азербайджаном. Вот разные такие форматы. Вот буквально неделю назад я был в Тбилиси, где Министерство иностранных дел Грузии инициировало встречи экспертов и гражданских активистов Армении и Азербайджана. То есть, конечно, эти вопросы обсуждались, но мне кажется, вот в этой последней встрече обеспокоенность Грузии была связана с инициативой 3+3, с которой выступает Турция и Россия. 3+3, понятно, три страны – это Россия, Турция, Иран, и три южнокавказские страны. Вот здесь, мне кажется, Грузия имеет отрицательное отношение, у них есть опасения, почему Россия как бы хочет эти инициативами выступить, но я утверждаю, что эта инициатива очень опасна и для Армении, потому что Россия с Турцией хотят отделить Южный Кавказ от Европы, от Совета Европы. Они хотят разделения вот, на сферы влияния. Эту политику Россия давно ведет, прямо открыто говорит, а в последнее время и Турция. И вот здесь опасения у Грузии серьезные.
Но вот это происходит ровно в то время, когда Лавров произносит фразу о том, что, ну, дает понять, что из Грузии ведется работа, ее можно чем-то заинтересовать. И армянские коллеги тоже выражают какой-то интерес к этой идее, несмотря на первоначальное недовольство. И вот вдруг после этого приезжает Грибашвили. Он приезжает искать какие-то противодействия формат 3+3? Или он приезжает обсуждать, что все-таки Армения и Грузия могут для себя из этого формата извлечь?
Я думаю, противодействие. Противодействие, и вот почему. Не потому, что Грузия против региональных проектов, как раз Грузия является важным медиатором процесса турецко-азербайджана, грузинского вот, сотрудничества. Грузия здесь имеет очень важную роль транзита. Грузия всегда за эти вещи. Но тут вопрос стоит независимости наших стран. Если Южный Кавказ будет отсоединен от Евросоюза, от сотрудничества с США, очевидно станет вопрос, могут ли наши государства иметь независимость. Вы посмотрите, что сделала Россия. Она не поддержала нас во время войны Карабахской. И более того, после войны, когда вопрос стал территориальной целостности Армении, Россия практически никаких шагов не делает. Это особенно и не надо скрывать. Очень четко она проводит вперед ту повестку, которая заинтересована Азербайджан и Турция. Почему это делается? Чтобы ослабить нас настолько, чтобы потом поглотить. Вот я думаю, эта компонента очень важна. Грузия поняла, что эта опасность очень серьезна, а это означает, что их независимость тоже под сомнением. Поэтому приезд Гарибашвили именно объяснить Николу Пашиняну, насколько серьезны эти опасности и что надо пытаться каким-то образом этому сопротивляться. Мое предложение такое. Армения и Грузия должны выступить с такой инициативой. 3+3+2. 2 – это Евросоюз и США. Вот в таком случае возможны какие-то региональные сотрудничества.
Ну, та ситуация, в которой оказались и Грузия, и Армения, и вообще регион, в общем, могут навести на подозрение, что европейский выбор может и не быть главным и первым и первичным критерием для руководителей этих стран. А могла ли бы Россия чем-то действительно заинтересовать Гарибашвили и Пашиняна? Ну, для Пашиняна понятно, да? Если Москва вдруг предложит каким-то образом убедить Грузию, ну, я сейчас просто в порядке какого-то прожекта, да? Но вот Северный путь, да, через Абхазию, и тогда у России будет два. А пути связи с вот этим югом Армении, а для Грузии это получается, конечно, не по-политически очень сложно, но, тем не менее, возможно, ей тоже что-то обещают. Что здесь Москва могла предпринять, и что имел в виду Лавров, когда говорил о том, что позиция, ну, давал понять, что позиция Тбилиси и Еревана могут измениться?
Вы знаете, у России есть такая традиция работать не мягкой силой, а другими методами. Это все знают. То есть мягкая сила – это не самый лучший механизм, которым пользуется Россия. Например, как они делают, чтобы Армения, ну, грубо говоря, подчинилась? Они просто создают благоприятные условия для Азербайджана и Турции давить нас. Я очень культурно выражаюсь, да? То есть азербайджанские войска продвигаются на нашу территорию, и несмотря на то, что Россия имеет обязательство как союзник защищать, Россия начинает поднимать вопросы, что это спорные территории и так далее, и так далее, и нигде нам не помогает. А это очень хороший способ Армению, грубо говоря, присоединить к себе через всякие идеи общего государства. То есть у России метод не западных стран, европейских, что вот, как говорите, мягкой силой заинтересовать. И мне трудно сказать, чем они могут заинтересовать Грузию, если для Грузии вопросы восстановления территориальной целостности являются главными. Да? А Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Но посмотрим, вот в этой динамике, может, вы в своем вопросе это упомянули, может быть, действительно сейчас Лавров предлагает какую-то мягкую силу заинтересовать Грузию. Но я не вижу, что, чем они могут заинтересовать. Всякие открытия коридоров север-юг, север-юг, ну, они будут сталкиваться с тем, что есть Абхазия, которую как бы Россия признала, а значит, это трудно сделать. В общем, главный смысл моего сказанного заключается в следующем. Россия привыкла жесткой силой действовать, и если сейчас будут определенные сопротивления, мне кажется, они начнут действовать более жестко.
Очень много разговоров о жесткой позиции Ирана, что Иран выступает сейчас будто бы на стороне Армении, и будто бы против Турции и Азербайджана, и вроде и некоторые полагают, что меняется его позиция после встречи в Москве. А на самом деле мы же знаем, что Иран всегда занимает достаточно сбалансированную и двойственную позицию, и мы как-то не замечаем, что... То есть как-то не замечается многими, что министр иностранных дел Ирана собирается в Азербайджан, а что он постоянно говорит о том, что его позиция добрососедства с обеими странами. А как бы вы оценили позицию Ирана в данной ситуации?
Вы знаете, да, Иран всегда вел сбалансированную политику. Всегда. И это хорошо, и это хорошо. Иран знает, что его влияние на Южном Кавказе, Кавказе есть, но ограничено, поэтому Иран всегда взвешенную политику вел. Но почему так Иран, я бы сказал, нервно отреагировал на азербайджанские инициативы, эти, вы знаете, азербайджанские военные учения на Каспии, когда они турецкие войска привели на Каспии, но это... серьезнейшее нарушение международных норм, и всякие объяснения азербайджанских экспертов, какие-то они пытаются дать объяснения, не выдерживают просто никакой критики. Вы знаете, этот меморандум 5 каспийских стран четко исключает внедрение других вооруженных сил на Каспий. Да? Кроме того, Азербайджан достаточно активно с Турцией военные учения, но самое главное, это так называемый Зангезурский коридор, то есть через Сюникский район Армении провести дорогу, соединяющую Нахичеван с материковым Азербайджаном.
Да, Степан, спасибо. Здесь мы вынуждены прерваться. Спасибо большое. Мы напомним, у нас на прямой связи был ереванский политолог Степан Григорян. В эфире радио «Эхо Кавказа». В Тбилиси 21:30, Сухуми и Цхинвали, половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей. В студии Кети Бочаришвили.
В Грузии сегодняшний день был объявлен днем траура в связи с гибелью людей при обрушении дома в Батуми. Государственные флаги были приспущены на всех административных зданиях по всей стране. В кафедральном соборе Батуми по погибшим прошла гражданская панихида. Часть жилого дома в приморском городе на улице 26 мая обрушилась 8 октября около 12 часов пополудни. 9 человек, в том числе трое несовершеннолетних, погибли, один пострадал. По версии следствия, причиной трагедии стали ремонтно-строительные работы, проводимые в квартире на первом этаже с грубым нарушением правил безопасности. Задержаны владелец квартиры, а также двое рабочих, проводивших ремонт. В МВД Грузии не исключили, что круг обвиняемых может расшириться. Я и Ника Мелия вместе с грузинским народом в ближайшее время выкинем вас из ваших кабинетов, написал из тюрьмы экс-президент Михаил Саакашвили, отвечая на сегодняшнее заявление премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Премьер заявил о противостоянии в самой крупной оппозиционной партии Грузии и упрекнул соратников Саакашвили. По его словам, это они дали ему неправильную информацию о ситуации в Грузии. В итоге он попал в тюрьму, а нынешний председатель основанной им партии «Единое национальное движение» Ника Мелия делает лицемерные заявления, требуя его освобождения, хотя на самом деле Мелия больше всех этому рад. Между тем, Михаил Саакашвили заявляет, что слухи о его противостоянии с Мелия являются ложью. «Я и Ника вместе с грузинским народом в ближайшее время выкинем вас из ваших кабинетов. Освободим страну вместе», написал Саакашвили в письме, которое журналистам зачитала член Единого национального движения Эка Херхеулидзе. По ее словам, вся сегодняшняя встреча представителей оппозиции Саакашвили была посвящена предстоящим выборам, и он мало говорит о своем здоровье, чтобы не терять время. Вице-президент самопровозглашенной республики Абхазия Бадра Гунба принял делегацию из села Дзюбжа. Ранее сообщалось, что делегация требует отставки министра внутренних дел Дмитрия Дбар и его заместителей. Называлось и время ультиматума 15 часов по местному времени. Как пишет телеграм-канал Республика, Бадра Гунба заверил делегацию, что будет принято решение, которое удовлетворит ветеранов. Президента Аслана Бжания в стране сейчас нет, но нас выслушали и заверили, что будет принято удовлетворяющее нас решение, рассказал по итогам переговоров ветеран Дмитрий Абухба. По его словам, ранее и Аслан Бжания подчеркнул, что примет законное решение на основании результатов проверки Генеральной прокуратуры. Сегодня стало известно, что в отношении участников инцидента на Сухумской набережной высокопоставленных чиновников МВД возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил генеральный прокурор Адгур Агрба.
Спасибо. Региональные новости нам рассказала Кети Бочаришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Микрофон Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. На сегодняшнем внеочередном заседании парламента самопровозглашенной Республики Абхазия прозвучал доклад генпрокурора Адгура Агрба о доследственной проверке инцидента на Сухумской набережной 30 сентября. Глава следственного органа, в частности, заявил о возбуждении уголовных дел против двух заместителей министра внутренних дел. На заседание побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня генеральный прокурор Абхазии Адбур Агарба пришел вместе с другими руководителями Генпрокуратуры в парламент республики, чтобы рассказать о ходе доследственной проверки резонансного инцидента на Сухумской набережной 30 сентября. Договоренность об этом была достигнута неделю назад на заседании сессии прошлый понедельник, но, как выяснилось, проверка уже завершена. Генпрокурор сказал:
Генеральная прокуратура республики, сегодня завершена уже доследственная проверка по факту применения насилия со стороны сотрудников Министерства внутренних дел, а также по факту хулиганства, незаконного хранения и ношения оружия и оскорбления представителей власти. В настоящее время проверка проведена в полном объеме. Она проведена, на мой взгляд, объективно, и сегодня приняты все процессуальные решения. Относительно представителей Министерства внутренних дел, двух заместителей министра, Свишбараша Северяновича и Чачхалия Дадына, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 288, пункт А. Превышение должностных полномочий с применением насилия. Статья предусматривает лишение свободы от 5 до 10 лет. Относительно депутата парламента Кукая Гари Гурамовича, следственного Управление Генеральной прокуратуры дает следующее заключение, что в действиях депутата парламента усматриваются признаки состава преступления, предусмотренные статьей 207, это хулиганство и оскорбление представителя власти, 321 статья Уголовного кодекса. Относительно другого депутата парламента Арзунда Алмасхана, по версии следствия, на сегодняшний день имеются уже все доказательства у нас, 10 минут первого после инцидента, произошедшего на набережной, подъехал на своей служебной автомашине к воротам здания Министерства внутренних дел, вытащил автомат калибра 5,45 и произвел несколько выстрелов в количестве 20 выстрелов. С места происшествия изъяты патроны калибра 5,45, допрошены свидетели. Сам депутат Адзинба неоднократно приглашался в прокуратуру города. Ему предлагалось дать показания, на что он отказывался. Согласно проверке установлено, что у Адзинба Алмасхана имеется наградной автомат такого же калибра, но с учетом того, что он сегодня обладает иммунитетом и неприкосновенностью, произвести обыск в его жилище не представилось возможным.
Далее генпрокурор перешел к руководителю МВД.
В отношении министра внутренних дел Дба Дмитрия Сергеевича генеральная прокуратура состава преступления не усматривает. Однако, с учетом того, что Дба Дмитрий Сергеевич находился в этом месте и с его участием произошел инцидент, который он впоследствии не смог предотвратить, генеральная прокуратура считает необходимым обратиться в адрес президента с представлением о применении в отношении министра дисциплинарного взыскания и целесообразности его пребывания в занимаемой должности. Относительно министра, чтобы было понимание, я хочу довести до вас, что никто из ветеранов и сам депутат Кукая пострадавший не говорит, что Дбар кого-то оскорблял, кому-то применял насилие. Сегодня мы будем обращаться в Верховный суд в отношении депутатов. Почему? Потому что процедура в соответствии с действующим законодательством немного сложная. Необходимо получить заключение Верховного суда о наличии состава преступления у депутата, после чего мы будем обращаться в Народное собрание на имя спикера для того, чтобы получить согласие на возбуждение уголовного дела. И хочу выразить слова сожаления, что с нашими ветеранами произошла такая ситуация.
Отвечая на вопросы парламентариев, в которых звучала поддержка Гари Кукая, Адгур Агарба сказал о нем:
он сам не отрицает, что он оскорблял самого министра, он оскорблял других сотрудников милиции, которые там присутствовали. Он сам об этом нам говорит в своих показаниях. Присутствует сегодня 207 статья. Это усматривается из того, что это происходило в людном месте. После того, как они вышли из ресторана, где они отдыхали, он произвел 5 выстрелов. Через 10 минут он производит еще 6 выстрелов. В тот момент находились там люди, кто-то проходил по набережной, кто-то сидел в ресторане, поэтому это все могло иметь другие последствия.
Взявший затем слово депутат Леонид Чумагу, в частности, сказал:
это не суд, здесь адвокатов не должно быть. Мы не можем говорить о том, что одни правы, другие виноваты. Но на данный момент, при том давлении, которое испытывала прокуратура, давайте будем объективны, себя на их место тоже поставить. Они достаточно объективно провели работу.
Спикер парламента выразил недовольство тем, что Чумагов вместо него начал подводить итоги слушания, но с мнением депутата в целом согласился и поблагодарил генпрокурора за доклад, который депутаты приняли к сведению. Между тем, после оглашения итогов доследственной проверки инцидента генпрокуратурой в парламенте, собравшиеся сегодня у въезда в село Дзюбжа ветераны Отечественной войны народа Абхазии и поддерживающие их требования продолжали настаивать на отставке министра внутренних дел Дмитрия Дбара. В Сухум отправилась небольшая делегация, которая встретилась с вице-президентом Абхазии Бадрой Гунба, премьер-министром Александром Анквабом, главой администрации президента Алхасом Квициня. Ветеранам было предложено подождать приезда из Москвы президента республики Аслана Бжания, который находится там с рабочим визитом. Часть собравшихся в Адзюбже согласилась с этим, но другие заявили, что необходимо решать вопрос незамедлительно и, если необходимо, перекрыть трассу. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
После трагедии в Батуми, где обвалился подъезд жилого дома, в соцсетях заговорили о проблеме непрофессионального и недобросовестного строительства в Грузии. Мнением пользователей на этот счет поинтересовался Серго Бригвадзе. Он спросил их, не страшно ли им жить под несущей стеной.
Как вы относитесь к строительству пристроек? Не боитесь ли вы жить в таком доме?
Я довольно критически отношусь к надстройкам и пристройкам к жилым домам. Я уверена, что это очень опасно. Я знаю многих людей, которые живут в таких домах, которые в свое время пристраивали к своим корпусам дополнительную площадь. Раньше я никогда не боялась находиться в таких домах, но, наверное, теперь, после ужасной трагедии в Батуми, буду бояться. Я уверена, что этого можно было избежать, если бы не халатность рабочих. Вообще, я доверяю рабочим только если они служат в компаниях с хорошей репутацией. Если человек начинающий без опыта, то как им можно доверять? Они часто совершают ужасные нарушения.
Конечно, никаких пристроек не должно быть. Любой инженер со мной согласится, что подобное просто неприемлемо. Конструкция корпусов позволяет выдерживать вес, на который изначально рассчитано здание. Пристройки серьезно нарушают эту конструкцию, и под весом в дополнительные несколько десятков тонн корпус может рухнуть в любой момент. Очень страшно, что в Грузии позволяют работать таким дилетантам, которые могут снести несущую стену. Я бы принял закон, чтобы рабочие могли бы заниматься своим делом, только получив специальную лицензию. А чтобы получить ее, нужно было бы пройти соответствующий экзамен. Некоторые дома и так ужасно построены. От сильного порыва ветра могут развалиться. Что уж говорить о пристройках к ним. Корпуса должны оставаться в тех размерах, в каких были возведены. Это не просто мое мнение, это факт, что сегодня в Грузии нет службы, которая бы контролировала процесс строительства разных объектов. Например, один мой знакомый, эксперт в этой области, рассказывал, что часто, когда брал пробы цемента в некоторых новостройках, оказывалось, что раствор очень слабый. В корпусах, построенных из такого цемента, опасно жить. Я бы даже на секунду в такое здание не вошел бы. Я считаю, что в Грузии необходимо принимать радикальные меры для решения ситуации.
Отношение мое категорически отрицательное. Я лично считаю, что это небезопасно. Думаю, что когда строится дом, нагрузка определенным образом распределяется. А когда что-то пристраивают дополнительно, ни о какой безопасности речи быть не может. Так как оно не сходило в проект, и никто не может дать гарантии, что это не обвалится и не принесет какой-либо урон жизни людей.
Я не считаю, что пристройки могут быть опасными, если их строили профессионалы. Жаль, что подобным часто занимаются люди, не знающие своего дела. Ломают стены, ослабляют конструкцию. У меня в корпусе есть пристройка, но я считаю, что она безопасна. Ее построили еще 20 лет назад, и никаких проблем с тех пор не возникало. Но если существует хоть малейшая опасность того, что пристройка может навредить всему зданию, то, думаю, было бы верно отказаться от ее строительства. Это неправильно, факт налицо. Я соболезную всем, всей Грузии в связи с Батумской трагедией. Это был тяжелый удар по всем нам. Очень тяжело было смотреть эти кадры. Мне кажется, сейчас важно говорить о том, что творится в стране в плане строительства корпусов. Часто строительством занимаются непрофессионалы, которые могут снести несущую стену и разрушить целый корпус. Вчера Георгий Габуния сказал, рабочие, как и врачи, должны брать лицензии. Мне очень понравились эти слова. От них также зависит ваша жизнь и жизнь ваших соседей, как от врачей. Например, мой дом безопасен. Я в этом уверена. Я живу в одноэтажном частном доме с очень хорошим каркасом.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Архитектура застывшей какофонии. Продолжим тему в блоге Тингиза Аблоти.
Как правило, у каждой страны и у каждого периода в истории той или иной нации есть свой архитектурный отпечаток, который не стирается как минимум десятилетия, а то и целые века. Изучив архитектуру, которая была характерна для определенного периода, внимательный глаз легко может понять, что это за эпоха и что из себя представлял построивший эти здания народ. К примеру, если вы прогуляетесь по центру Лондона, то даже ничего не зная о его истории, безошибочно определите, что находитесь в столице некогда могущественной империи. Величественная архитектура, суровая холодная красота фасадов наглядно демонстрируют величие и беспощадность британской короны. И наоборот, уютные цветные улочки Копенгагена показывают, что тут живет мирный, творческий народ, амбиции которого ушли в прошлое вместе с эпохой викингов. Или Нью-Йорк с его небоскребами, символ могущества, какого нигде и ни у кого не было. Главный город величайшей державы в мировой истории, где человек чувствует себя маленьким винтиком в гигантском механизме. Ну и, конечно, Москва с ее сталинским гигантизмом, как бы демонстрирующим полное доминирование государства над человеком. Есть и исключения. Например, Вашингтон совсем не похож на столицу сверхдержавы. Основные госучреждения, делающие погоду в мире, например, Госдепартамент, выглядят примерно как хорошая школа в Швеции. Но это сугубо американская история. 90-е годы в Грузии были страшным временем всеобщего обвала и тотального безумия. Это был не просто экономический спад и не просто смена социального строя. Это был период абсолютной деградации целой нации, потерявшей остатки человеческого облика, как зомби-апокалипсис, во время которого маленькой кучке нормальных людей приходилось выживать в толпе безумцев. Учитывая, что смутное время продлилось почти 13 лет, с 91 по 2004 годы, очевидно, что в то время кто-то что-то строил. Немного, не массово, но все же. И согласно вышесказанному, эпоха 90-х не могла пройти, не оставив архитектурный след, самый мерзкий из всех возможных. Эпоха морального уродства могла породить только материальное уродство. Символом Грузии 90-х стали пристройки. Низшее падение урбанизма и самое убогое, что только могло придумать человеческое сознание. Полное отсутствие малейших признаков государственности. Вопиющее беззаконие, отсутствие у населения зачатков чувства ответственности, полнейший пофигизм и тотальная бескультурье. Вот лишь малая часть того, о чем наглядно свидетельствуют убогие комнатушки, наспех приклеенные к советским жилым зданиям. Массовая архитектура советского периода никогда не отличалась особой красотой. Дешево, функционально и уродливо. Хрущевские и панельные многоэтажки сами по себе изначально были безобразными до неприличия, но пристройки сделали их убожество еще более эпическим. Я как-то раз писал, что грузинам очень трудно самоорганизоваться для чего-то хорошего. Например, собрать деньги для поддержания чистоты в подъездах, для ремонта вышедшей из строя инфраструктуры и так далее. При этом грузины проявляют чудеса организованности, как только дело доходит до какой-нибудь мерзости, о которой нормальному человеку даже подумать тошно. Например, собрать по 3 лари с квартиры для дворничихи, чтобы она раз в 2-3 дня убирала в подъезде. Задача невыполнимой сложности, даже сейчас, в период, когда все более или менее устаканилось. Но при этом в начале 90-х, в эпоху всеобщего кидалова, в период, когда за $100 могли убить, расчленить и сбросить в реку, нашим людям хватало организованности собирать по несколько сот долларов на возведение железного каркаса для пристроек. Так эта система устроена. В одиночку пристроить комнату невозможно, если только не на первом этаже. Соответственно, на общие деньги приходилось строить железный каркас. А уж потом каждый крутился как мог. И ведь строили. Поразительно, но никто никого не кинул, не схалтурил, не сбежал с деньгами. Поразительная щепетильность, ее бы да в мирных целях. Понадобилось всего 2-3 года, чтобы Грузия изменилась до неузнаваемости, а пристройки стали главным уродством страны, на которое с изумлением смотрят все иностранцы. Это вообще что такое? Как тут можно жить? После трагического инцидента с рухнувшим в Батуми зданием в социальных сетях пристройки стали центральной темой. Что с ними делать, спрашивают все и предлагают самые различные варианты решения этой проблемы. Варианты, которые со спокойной совестью можно выбросить в мусорный ящик, потому что у этой проблемы решения нет. Ну разве что естественным путем, через энное количество лет, когда наспех построенное уродство массово начнет рушиться само по себе. Сделать что-либо другое с этим невозможно. Даже не пытайтесь их снести, поскольку пристройка это ведь не просто какой-то курятник. Это полноценная комната, под которую часто переделывали квартиры, меняли местами кухни, ванны, спальни. Чтобы снести пристройку, надо полностью перестроить квартиру. Поскольку речь идет о тысячах пристроек по всей Грузии, задача изначально невыполнимая. Второй вариант – продать строительным компаниям, пусть сносят и строят что-то нормальное. Но тоже утопия. Пристройки сделаны не только к хрущевкам, но и к 8 и более этажным зданиям. Продать их инвесторам нереально. Квартиры в таких новостройках будут стоить, как фамильные имения в Англии, иначе такие расходы не окупить. Да чего там 8 или 10 этажки? Даже хрущевки снести с экономической точки зрения сложно. И не только в Грузии, но и в гораздо более богатых странах. В Восточной Европе их обновляют, а в Москве сносят только в самых престижных районах. Истина проста. Пристройки, как символ деградации и потери человеческого облика целой нации, будут с нами надолго. Примерно так же, как убогие традиционные китайские кварталы, хутуны, до сих пор уродуют такие суперпродвинутые города, как Шанхай, Гонконг, Тайбэй и Пекин. Когда-то неизбежно начнется пристройка-пад, и грузинской нации в очередной раз придется платить за свои грехи самой высокой ценой. Но это будет завтра. А пока наслаждайтесь дивным видом. Такого вам точно нигде не покажут.
Жизнь никогда не будет прежней из-за коронавируса.
Мы с каждым днем теряем близких. Сначала отвезли тещу брата и ее сына в госпиталь с коронавирусной инфекцией, где они оба скончались.
Это заметно по знакомым, по родственникам, по соседям. Удар нанесен. Потому что они сидят без денег, нет поступления, нет никаких инвестиций, нет туристов.
Очень странно представить, что весь мир будет на какой-то паузе. А с другой стороны, настолько все потеряло вдруг смысл, кроме вот человеческой жизни.
Как дальше будет вести себя COVID-19?
К сожалению, пока никто ничего не знает об этом, только догадки.
Но врачи знают наверняка, что защитит. Социальная дистанция, маски, частая дезинфекция рук.
Самоизоляция очень важная. К сожалению, некоторые не соблюдают. И они, конечно, риск в первую очередь для своих родных представляют.
Это вопрос сознательности людей. Есть люди, которые совершенно не верят в угрозу коронавируса, считают ее надуманной, фейковой. Мне кажется, просто от плохой информированности все проистекает.
Должны быть единые принципы. Если нельзя приходить в театр, то почему тогда можно прийти на свадьбу, на какое-то другое массовое мероприятие?
Достоверные новости о коронавирусе на «Эхе Кавказа».
Уполномоченный по правам человека в Абхазии Асида Шакрыл предложила президенту самопровозглашенной республики и парламентариям вновь подумать об отмене смертной казни. Это случилось 10 октября, во Всемирный день против смертной казни. Подробности у нашего сухумского корреспондента Наид Гагарян.
Рекомендации уполномоченного по правам человека Абхазии относительно отмены смертной казни были отражены в докладе о деятельности омбудсмена за 2018-2019 годы, но реакции парламента не последовало. Затем в докладе за 2020 год, который направлен в парламент полгода назад, но пока он не рассмотрен депутатами. В обращении омбудсмена от 10 октября упоминается, что в соответствии с Уголовным кодексом Абхазии в виде исключительной меры наказания допускается применение смертной казни за умышленное убийство, посягательство на основы конституционного строя, безопасность государства и преступления против военной службы. Кроме того, речь идет об умышленных действиях, совершенных в период войны или неизбежной угрозы начала войны против суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической независимости Абхазии. В 2019 году депутаты парламента Абхазии приняли в окончательном чтении законопроект о внесении внесения изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы страны, предусматривающий в качестве наказания за распространение наркотиков пожизненное лишение свободы или смертную казнь с конфискацией имущества. Закон вступил в силу 1 января 2020 года. Омбудсмен отмечает, что законодательно мораторий на смертную казнь закреплен в 2007 году. В то же время уполномоченный напоминает, что смертная казнь является крайне жесткой, бесчеловечной формой наказания, которая представляет собой отрицание человеческого достоинства и неприкосновенности в той системе уголовного правосудия, где могут совершаться ошибки или существует любая форма дискриминации, смертная казнь может применяться к невиновным. Руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в Абхазии Саида Шамба в интервью «Эху Кавказа» пояснила, почему омбудсмен принял решение вновь вернуться к рекомендациям, которые ранее были даны в соответствующие органы.
Исключение в 2019 году санкции в виде смертной казни за совершение преступлений, предусмотренных некоторыми статьями Уголовного кодекса Республики Абхазия, противоречит статье 13 Конституции Республики Абхазия, которая закрепляет право каждого человека на жизнь и ряду положений, предусмотренных международно-правовыми актами. И в целях соблюдения этих неотъемлемых прав человека на уровне международных стандартов, по мнению уполномоченного, следует исключить из Уголовного кодекса Республики Абхазия санкцию в виде смертной казни. Данное обращение было вызвано тем, что уполномоченный выражает надежду на то, что депутаты парламента наконец-то приступят к обсуждению тех рекомендаций, которые были сделаны в докладе 18, 19 и 20 года. Конечно, доклад 20 года он еще не заслушан, но думаю, что в ближайшее время у уполномоченного будет возможность об этом еще раз сказать уже на заседании парламента.
Депутат парламента Илья Гуня в интервью «Эху Кавказа» прокомментировал обращение омбудсмена.
Говоря о том, что парламент Абхазии принял в Уголовный кодекс изменения за наказание за распространение наркотиков, пожизненное лишение или смертную казнь, немножко неверно, потому что парламент не принимал такого закона. Парламент принял закон о высшей мере наказания смертной казни. Это высшая мера наказания. Но так как смертная казнь в Абхазии не применяется, то это пожизненное заключение или 20 лет лишения свободы. Поэтому не вижу сегодня смысла говорить об отмене или не отмене смертной казни. Эта норма существует, но эта норма не применяется, так как мораторий на смертную казнь в Абхазии существует. Поэтому говорить о ней во всеуслышание так, как будто в Абхазии действует смертная казнь, это неправда. У нас за все время, насколько я помню, может 3 или 4 случая, когда суд назначал смертную казнь, но эта норма не применялась ни разу, и смертная казнь автоматически переходила в пожизненное заключение.
В своем обращении она говорит, что подобная практика выходит за рамки международных минимальных стандартов прав человека и отмечает, что отмена смертной казни будет способствовать укреплению человеческого достоинства и прогрессивному развитию прав человека и демократии в республике.
В мире существует очень много стран, в которых вообще сохранена смертная казнь. И это не последние страны, довольно-таки развивающиеся страны, которые, более того, в отличие от Абхазии, они ее применяют. И поэтому говорит о международной практике, о международных правах. Каждая страна делает свой выбор. У нас такая практика. Мы все против смертной казни. Поэтому и не применяем эту норму.
Уголовное законодательство Абхазии разрешает назначать высшую меру наказания в виде смертной казни, но его исполнение запрещается в соответствии с мораторием. Даже когда в Абхазии не было моратория, смертная казнь не применялась. Вице-премьер Республики Абхазия, ученый-кавказовед и государственный деятель, один из лидеров национально-освободительного движения абхазского народа, кавалер ордена Ахтябжа первой степени Юрий Воронов, был убит 11 сентября 1995 года у порога своей квартиры в Сухуми. Заказчики и мотивы преступления не были установлены. Исполнители убийства Альберт Тарба, Саид Ицлаев и Сулим Татаев. Татаева и Тарба приговорили к высшей мере наказания, автоматически пожизненное заключение. Затем Альберт Тарба был частично помилован и условно-досрочно освобожден. Руководитель аппарата Верховного суда Республики Абхазия юрист Джемал Гогия отметил, что лично он согласен с позицией уполномоченного по правам человека Республики Абхазия, что уголовное законодательство Республики Абхазия не должно содержать норму, которая предусматривает наказание в виде смертной казни.
Если свое личное мнение высказывать по этому поводу, то я бы, конечно, против того, чтобы уголовное законодательство Республики Абхазия содержало такую меру наказания, как смертная казнь. Всевышнего.
Заявил юрист. Он уточнил, что в современной Абхазии после провозглашения независимости Республики Абхазия с 92 года с окончания войны всего на территории страны не более 5 человек были приговорены к высшей мере наказания в виде смертной казни.
Мера наказания впоследствии, никому она применена не была, а впоследствии некоторым из них, практически всем, эта мера наказания заменена на пожизненное лишение свободы. То есть в настоящее время в местах лишения свободы не отбывают наказания судьями, которым применена мера наказания в виде смертной казни.
Сказал Джамал Гогия. Отметим, что смертная казнь не назначается женщинам, а также лицам, совершившим преступление в возрасте до 18 лет, и мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом приговора 65-летнего возраста. 106 государств отменили смертную казнь за все виды преступлений. В 8 странах смертная казнь отменена только за общеуголовные преступления. 28 стран отменила смертную казнь на практике. 56 стран сохраняют смертную казнь. В 2020 году максимальное количество казней приходится на Китай, Иран, Саудовскую Аравию, Ирак и Египет. Анаит Гагарян, Абхазия Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Владимир Дубнов. Всего доброго. До завтра.